В каждой женщине дремлет и Пенелопа, и Юдифь. Вопрос в том, кого вы разбудите. Размышления на досуге. Я, кажется, как-то упоминал Леонида Соловьева. Давайте закончим эту тему и больше не будем к ней возвращаться. Итак, все книги нашего уважаемого писателя совершенно заслуженно считаются классикой среди такого рода произведений. Я безумно горд, что столь ярко, сочно, жизненно и красочно передать общую суть всех легенд о Хадже Насреддине сумел именно русский человек. Не араб, не перс, не казах и не татарин, даже не мусульманин вовсе. Чтобы так написать, надо жить на Востоке, проникнуться его сладостью, пропитаться его ядом, владеть его певучим языком настолько легко и возвышенно, что у читателя не возникнет и тени сомнения в правдивости каждого слова автора. Леонид Соловьев жил в Ташкенте и Алма-Ате. Он знал все это из первых рук. Мне же досталось совсем другое. Лев Оболенский, москвич, наш с вами современник, и в отличие от романов Соловьева, в Левиных россказнях я дотошно проверял каждое слово. Суть проблемы в том, что и я вырос не совсем на Востоке, хотя и на стыке культур Европы и Азии. Многое казалось непонятным, многое надуманным и накрученным, а по кое-каким скользким вопросам и вовсе приходилось беспокоить специалистов. Но что меня действительно поразило, так это то, как убийственно мало знают теперешние востоковеды о Багдаде и Бухаре, о человеческих взаимоотношениях, о гибкости восточных обычаев и предрассудках религий. А ведь реальное существование нечистой силы они вообще отрицают напрочь. Ну, в результате я снова и снова возвращался к обрывочным записям с моих бесед с Оболенским и понимал, что именно он, а никто другой способен дать более-менее четкое описание тогдашней действительности. Беда лишь в том, что ему все происходящее представлялось совершенно естественным, и многие вопросы, крайне любопытные с точки зрения этнографа и фольклориста, он попросту опускал. Видите ли, Левушке не было это интересно. Какая-то там никому неизвестная Джамиля занимала гораздо больше места в его голове, чем, например, идея завести путевой дневник и пунктуально фиксировать в нем все необычное для образованного человека 21 века. Увы, дневника он так и не завел, а вот девушку спас. Вот об этом и будет наша следующая история. Для краткости назовем ее «Сказ о багдадском воре, молодой вдове Джамиле и сразу восьми злобных гулях». О, забыли Хаджу Насреддина. А справедливости ради надо напомнить, что основная идея нового сценария принадлежала именно ему. Думало, но почему его до сих пор нет? Успокойтесь, ханум. Не прошло еще и часа. Он едва успел добраться до караван-сарая. Как можно спокойнее, отвечал Хаджа, хотя был предельно близок к тому, чтобы сорваться на грубость. Нежная вдова задавала один и тот же вопрос уже в четвертый раз. «Что же вы такое говорите, почтеннейший?» — страстно возмущалась Джамиля, и ее смуглые щеки полыхали румянцем гнева. «Да вы бы видели, как лихо он вскочил на этого маленького ослика, как свистнул, как понесся по улице, вздымая клубами пыль, джигит, да и только. Рабинович давно бы доставил Леву Джан до караван-сарая и обратно, а их все нет и нет. О, Аллах, как же я волнуюсь! Уважаемая, наш Лева Джан может быть и великий наездник, но ведь ему надо еще и найти принца, уговорить его прийти сюда, убедить сразиться с гулями и тем самым совершить великий подвиг в деле посрамления слуг шайтана. Причем все это совершенно бесплатно. «Вай!» — не поверила девушка, но сразу заинтересовалась. «А разве героям и принцам недостаточно славы и хвалебных песен седобородых акинов?» «О, женщины! Судьбы всего мира вечно трепещут от ваших маленьких пальчиков, которыми вы дергаете за ниточки, заставляя эмиров и султанов плясать под ваш бубен». Философски заключил Насреддин, поудобнее подпихнул под себя пару подушек и лениво потянулся за черным изюмом. «Но почему же в самых простых вещах вы так удивительно недальновидны?» «Почему?» «Что почему?» «Ну, почему?» Вежливо отодвигая изюм, продолжала допытываться Джамиля.